Здравствуйте, Алексей Осин, у микрофона и очередной информационный час на радио «Спутник». Побеседуем о различных весьма интересных событиях и проблемах. Начнем с новой стратегии внешнеполитической Германии относительно Китая и признаков биполярного расстройства немецких политиков. Затем побеседуем об иноагентах и тем, кто им помогает. Поговорим о том, стоит ли использовать технику Apple в государственных корпорациях, ну и затем о курортном сборе, для чего его берут, куда идут деньги и что от этого получают и регионы, и мы с вами в конечном счете тоже, как посетители курортных мест. Ну, давайте сначала начнем с стратегии, которая была опубликована в Германии, касается она прежде всего Китая и радует своей противоречивостью. Объявляется, что Китай является одновременно партнером, конкурентом и системным соперником, то есть, возможно, взаимоисключающие друг друга понятия, но, тем не менее, вот они соседствуют в этом документе. Почему? Потому что Китай активно продвигает внешнеполитические интересы свои, тем самым оказывает разрушающее воздействие на вот тот самый одиозный мировой порядок, основанный на правилах, что влияет на глобальную безопасность, в том числе европейскую. И тем не менее, несмотря на все это, Китай незаменимый партнер в борьбе с глобальными вызовами. Ну и давайте попробуем обсудить это с Андреем Островским, заместителем главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», главным научным сотрудником Института востоковедения РАН, доктором экономических наук, профессором. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем, что для Китая вот подобные стратегии, как изменится отношение, с вашей точки зрения, разумеется, и внешняя политика Китая по отношению к Германии после обнародования стратегии?
Ну, в определенном плане, наверное, изменится внешняя политика, но с точки зрения экономических связей, она, я не думаю, что принципиально будет меняться. На сегодняшний день Германия для Китая довольно серьезный экономический партнер. Это где-то примерно больше 250 миллиардов долларов в год объем внешней торговли. Это больше, чем объем внешней торговли России и Китая. Вот при всей нашем расширяющейся дружбе, увеличивающемся объеме внешней торговли. Вы знаете, что у нас планируется в этом году превысить объем внешней торговли только 200 миллиардов долларов. Это будет новая вершина. В Германии уже давно эту вершину преодолели. Надо сказать, что Китай для Германии один из важнейших внешнеэкономических партнеров. По инвестициям там тоже ситуация неплохая, тоже получше, чем у России.
А извините, в какую сторону они идут?
Я пока думаю, что они будут увеличивать объем внешней торговли, потому что европейский рынок, он, если сравнить его с китайским рынком, он достаточно узкий. Ну, у Китая проживает 1 400 000 000 населения. Ну, в Европе, дай бог, там миллиарда не наберется, и где-то, дай бог, 500 миллионов только наберется. Вот. И надо сказать, когда Германию еще в конце прошлого века автомобильные концерны Германии от Китая поступило предложение помочь Китаю в создании автомобильной промышленности, ну, начать с того, что помочь реконструировать Чэньчуньский автомобильный завод. И Китай обратился сразу к двум немецким фирмам. Это одна из фирм, известная всем, Opel, и вторая фирма, не менее известная, Volkswagen. Они отреагировали на китайские просьбы руководителей КНР по-разному. Opel отреагировал: а кому мы там эти машины продавать будем? Там народ нищий, покупать наши машины никто не будет. И они отказались. А Volkswagen, наоборот, с энтузиазмом взялся за дело. Во-первых, он реконструировал автомобильный завод Чэньчуни, который был построен еще в 1953 году с помощью Советского Союза. И, во-вторых, построил еще один большой завод в Шанхае. И, собственно говоря, когда вот в 1999 году, там, 2008 году начался этот мировой финансовый кризис, фирма Volkswagen прекрасно прожила за счет китайского рынка. Собственно, и за счет китайского рынка, и не только Volkswagen, многие другие немецкие компании, они до сих пор продолжают хорошо жить, потому что это огромный рынок, и там всегда можно реализовать продукт, если, конечно, туда китайцы пустят. Но пока вот ситуация такая, что поэтому Китай находится как бы в положении буриданного осла. С одной стороны, надо поддерживать линию НАТО, вот, которая говорит о том, что Китай это теперь такой же, как и Россия, позиция одинаковая, это наши враги, можно сказать. А с другой стороны, Германии думают, ну же это понятно, конечно, а с другой стороны, а что же делать нашему бизнесу, для которого Китай является одним из важнейших рынков. И поэтому вот у них такая двойственность и противоречивость в их позиции.
Ну, тут ведь вот в чем вопрос. Стоит ли Китаю поддерживать европейскую вообще и германскую, в частности, экономику, если эта поддержка в конечном счете приведет к тому, что западный мир, ну, давайте сейчас Россию оставим за скобками, да, начнет с Китаем противоборствовать. Ведь ровно те же тезисы, они до начала СВО, они и к России применялись, пока мы с ними, так сказать, в горячей фазе не столкнулись. Ну, вот мы были системными соперниками, но одновременно и партнерами. Вся та же фразеология. То есть рано или поздно можно предположить, а наверняка ведь думают вперед Китай, китайские руководители, они люди умные, что рано или поздно вот усиление Европы за счет Китая, да, приведет вот именно к этому. Возможно.
Возможно. И, собственно говоря, об этом говорил еще на 20-м съезде КПК, который состоялся в октябре прошлого года. Там как раз такого принципиального решения принято не было, как относиться к странам Западной Европы. Тем более, что в Западной Европе там разные позиции в отношении Китая. Есть страны, на которые, так сказать, ведут серьезную торговлю с Китаем, такие, например, как Франция, Италия, Нидерланды, Германия. А есть страны, которые вообще заняли позицию протайваньскую, это прибалтийские, прежде всего, страны, такие, как, например, Литва. Ну, я понимаю, что для Китая эти страны примерно как из стихотворения Маяковского «Стихи о советском паспорте», а, мол, что это за географические новости? То есть доля объема Литвы в китайском объеме внешней торговли Китая, которая составляет, между прочим, за прошлый год 6,2 триллиона долларов. Это серьезный объем. А Литва там, она практически не присутствует. Ну, никакого значения не имеет, а объемы торговли с Германией, там, или с Нидерландами, или там с Италией, Францией, это серьезные показатели. Но тут существует одна проблема. Дело в том, что есть Еврокомиссия, Китай хочет войти туда, знаете, типа, по крайней мере, хотел, не знаю, как сейчас будет после всех этих заявлений, он хотел там создать хаб, развивать торговлю, как по шелковому пути, как существовало еще во времена Римской империи, Цинского государства и Цинской империи. Это еще вот период до нашей эры, вот того периода, период династии Хань. Вот. А как будет сейчас, трудно сказать. И надо сказать, что вот сейчас решится вопрос не сейчас. Мы посмотрим на будущий год, когда на Тайване пройдут выборы президента Тайваня, и в зависимости от результата выборов будет дальше скорректирована позиция. Если у власти останется Мензиндан, позиция сохранится Евросоюза, которая поддерживает Соединенные Штаты Америки, безусловно. Что вы знаете, что Соединенные Штаты Америки в НАТО говорят, то и НАТО и делает. А НАТО это более 30 стран Евросоюза. Вот. А с другой стороны, когда там придет к власти Гоминдан, который ведет сейчас переговоры об объединении Китая, то есть о возврате Тайваня в лоно Родины, то ситуация там принципиально изменится. И может и измениться и позиции стран Евросоюза в отношении Китая. А учитывая, что у них достаточно долгие, длительные и очень тесные связи инвестиционные, внешние торговые с Китаем у ряда стран Европы. Я уже назвал эти крупные страны, в которой экономика, в общем, в значительной степени поддерживает китайскую, и китайская, наоборот, поддерживает экономики вот этих стран Евросоюза.
Ну вот если перевернуть эту стратегию и предположить, что Китай, в общем, активно хочет во все это дело встроиться, стало быть, перестать продвигать внешнеполитические интересы, то есть уйти там с других континентов, например, да, не помогать России, не разрушать мировой порядок, основанный на правилах, там, не знаю, признать Тайвань, отказаться, опять-таки, от той же России, не помогать Ирану, не мирить Иран с Саудовской Аравией, вот все это не делать. Китай, в принципе, на такие вещи готов, или он вообще на вот эти стратегии будет обращать внимание, ну, ровно как и на глядеть, как в афишу коза, да, да выпяливать глаза в тупой полицейской слоновости, да?
Ну, да, ну, правильно, если брать Маяковского, вот эту цитату.
Ну, я продолжил, да, вашу цитату.
Это примерно то же самое. Когда Китай, вот интересно, обращал особое внимание на позицию Запада, они учитывали позиции Америки, Евросоюза, но отнюдь, во всяком случае, не следовали основным вот этим вот нормативам. То есть, что для решения НАТО, для Китая, ну, как сказать, мягко выражаясь, ничего не значит. Китай будет проводить свои интересы. А у них интересы не только Европы, это интересы стран Азии, Африки, Латинской Америки. У Китая, например, с 2013 года реализует инициативу «Пояс и путь», которая предусматривает развитие инфраструктуры, активизацию торговли с самыми разными странами, включая, кстати, страны Восточной Европы. Вот. Но дело в том, что поскольку в Европе все это, скажем так, бюрократизировано через Еврокомиссию, то Китай вот, работает с странами БРИКС, ШОС. Вот. Это очень, очень активно развиваются отношения со странами АСЕАН. Если мы посмотрим на показатели внешней торговли и взаимных инвестиций, то обратил внимание, что за последние годы наиболее быстрыми темпами растет объем торговли со странами АСЕАН, вот Юго-Восточной Азии, вот Китай куда стремится и с кем работает. Вот сейчас предполагается, что будет активно работать со странами БРИКС, надеюсь, что будут такие же объемы, хотя они уже, собственно, растут, пока они еще не вышли на уровень, допустим, торговли с АСЕАН. Но я думаю, что процесс идет. А если Европа будет принимать такие резолюции, то, соответственно, будут отношения торгово-экономические, ну и политические, соответственно, будут сворачиваться постепенно. Хотя, если вспомнить вот несколько лет назад, очень активно и лидер Германии, и Ангела Меркель, и Макрон постоянно выезжали с визитами в Китайскую Народную Республику. Там разные мероприятия были по всем линиям, культурные, торговые, экономические, там все было. Вот. А сейчас я не знаю,
как... Не очень-то и пускают, да, помним по Шольцу, да, и по другим гражданам. Да.
Не, ну это я просто помню, 2018-2019 год из Европы туда ездили, просто в очередь выстраивалась на беседу, на беседы с Си Цзиньпином.
Да, вот пандемия, да.
Сейчас, конечно, ситуация изменилась, и сейчас я после таких вот резолюций в Вильнюсе, они еще больше изменятся, эти вот самые результаты, после этих результатов.
Спасибо большое, Андрей Владимирович. Андрей Островский, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор экономических наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник». Продолжим через пару десятков секунд.